В ресторане уже поубавилось людей, но музыка продолжала играть так же громко, как и раньше. Дейл осмотрелся. Столик, за которым они сидели с Хогом, был свободен. Он снял плащ, повесил его на оленьий рог, торчащий из стены, обшитой дубовыми досками, довольно потянулся, поправил волосы и, удобно устроившись на мягком диване, откинулся на его спинку. Только сейчас Дейл Купер ощутил, как он устал за этот день, как болит спина и шея, поэтому он помассировал шею руками, повертел из стороны в сторону головой и блаженно закрыл глаза. Когда он открыл глаза, перед ним стояла официантка и вежливо улыбалась, смотря на него. «Вы будете ужинать?» Дейл на мгновение задумался. «А почему бы, собственно говоря, мне и не поужинать? Ведь у меня был такой тяжелый день!» Официантка улыбалась еще более приветливо. «Я хочу рыбный салат и стакан апельсинового сока. Я знаю, что вы выдавливаете сок из свежих фруктов, поэтому, пожалуйста, большой стакан сока и салат». «Хорошо, но вы забыли кофе», – также приветливо улыбаясь, напомнила официантка. «Нет, кофе я не забыл. Просто пить на ночь черный кофе вредно. Да и к тому же, я его уже выпил в гостях у хороших людей». Официантка пожала плечами и ушла. В это время распахнулась входная дверь ресторана, и в дверном проеме появилась темная фигура в черной широкополой шляпе и в таком же черном длинном плаще. Дейл присмотрелся, потом отвел взгляд. «Где-то я уже этого старика видел», — подумал спецагент ФБР, и тут же вспомнил. «Именно сегодня, именно на похоронах я видел этого старика. Он стоял поодаль от всей толпы и держал над собой раскрытый черный зонт». И еще тогда Дейл Купер подумал, что если налетит сильный порыв ветра, то сможет утащить этого высохшего старика далеко. Таким легким и невесомым он казался. Старик на кладбище держал шляпу в руках, и ветер развивал его легкие, как пух, волосы. Пока Дейл вспоминал, где и при каких обстоятельствах видел старика и о чем думал, рассматривая его на кладбище, старик, слегка прихрамывая и припадая на правую ногу, двинулся через весь ресторан к столику Дейла Купера. Он не обращал внимания на танцующих и, казалось, не слышал музыки. Старик подошел к столику Дейла и снял черную шляпу. «Извините, мистер», — скрипучим голосом проговорил старик. «Извините меня, я мистер Хилтон». Дейл приподнялся и поклонился. «Спецагент ФБР Дейл Купер». Старик старомодно кивнул. «Присаживайтесь», — предложил Купер. Старик вновь кивнул головой и сел за столик напротив Дейла. Он несколько мгновений раздумывал, куда бы деть свой длинный старомодный зонт. Наконец решился и положил его перед собой на стол. Пальцы старика были тонкими и узловатыми и казались похожими на куриные лапки. Они подрагивали, поглаживая ткань зонтика. «Вам, может быть, и покажется странным, что я, старый человек, подсел к вам». «Нет, ничуть», – вежливо ответил Дейл. «Я очень рад новым знакомствам». Старик кивнул головой. Дейл взглянул в лицо старика. Оно было такое же старое и древнее, как местные скалы. В выцветших голубоватых глазах стояли слезы. Старик как бы перехватил взгляд спецагента и вытащил из кармана огромной величины носовой платок. Сложил его и краешком промокнул глаза. Потом достал старомодные очки и водрузил себе на нос. Его глаза сразу же стали огромными, и Дейлу показалось, что они занимают чуть ли не половину лица. Взгляд старика проникал в душу Дейла, и спецагент испугался, что старик может прочесть все его мысли. «Я родился, прожил всю жизнь и умру в Твинпиксе», — скрипучим голосом сказал старик. «Я за всю свою долгую жизнь нигде не бывал. Вся моя жизнь прошла здесь, и поэтому я знаю все об этих местах и о жителях Твинпикса». Старик говорил очень медленно и спокойно. Его голос подскрипывал, как старый велосипед. «И что же вы, мистер Хилтон, хотите мне сообщить в столь позднее время?» – осведомился Дейл. «А что вы хотите услышать?» – спросил старик Хилтон. «Ведь я знаю все, и даже знаю, о чем вы хотите у меня спросить». «А знаете, мистер Хилтон, для меня в вашем городе есть только два вопроса, на которые я еще пока не получил ответа». Старик слегка улыбнулся и поправил очки на своем крючковатом носу. «Хотите, мистер Купер, я скажу, что вас интересует?» Дейл кивнул головой. «Вы хотите узнать, как делается вишневый пирог?» Дейл вздрогнул. Его это действительно очень интересовало, и он хотел узнать, как делают вишневый пирог в Твинпиксе. Он кивнул. «А еще вас интересует, кто убил Лору Палмер?» И на этот раз старик угадал, и Дейлу пришлось согласиться. «Так вот», – начал старик Хилтон и приподнял дрожащий указательный палец над столом. Другой рукой он придерживал на носу очки. «Так вот, мистер Купер, вишневый пирог начали делать в Твинпиксе тогда, когда деревья, привезенные моим дедом Сэмюэлем Хилтоном, дали первый урожай, и первые пироги испекла моя бабушка. Но те пироги ничем не отличались от того, что делали у них в Южном Уэльсе. Но однажды вишни перезрели, и моя бабушка увидела стаю воробьев, которые, наклевавшись, перезрелых и перебродивших вишен, валялись под деревьями. Она собрала перезревшие вишни и сделала из них пироги». Дейл послушал до конца историю старика Хилтона и, скептически улыбнувшись, поинтересовался. «А где же берут перезревшие вишни сейчас?» Старик, не задумываясь, ответил. «Я не знаю, где берут вишни сейчас. Моя бабушка брала их прямо с деревьев». К столику с подносом подошла официантка. Увидев старика Хилтона, она слегка смутилась, но тут же нашлась, что ответить. «А добрый вечер, мистер Хилтон!»
«Какой вечер?» – недовольно проворчал старик. «Уже давно!»
Он запустил руку в карман и извлек оттуда огромные, с добрую половину яблока, часы на массивной серебряной цепочке. Он долго ковырялся, пытаясь отщелкнуть тяжелую крышку. Наконец, она подалась. Старик, поднося циферблат то к одному глазу, то к другому, проговорил.
«Уже за полночь, дорогая. Я во всем люблю точность».
«А, ну хорошо, мистер Хилтон, доброй ночи», — согласилась официантка и спросила. «А вы что-нибудь будете заказывать?»
«Ну, разве что рюмочку рома».
«Но у нас нет рома».
«Ну тогда рюмочку виски, только, пожалуйста, не разбавляйте его».
Официантка поставила заказ перед Купером и ушла. Старик не спешил спрятать свои часы. Долго внимательно рассматривал их, любуясь, а потом сказал Куперу.
«Знаете, откуда происходят эти часы?»
Дейл ради вежливости поинтересовался. «Откуда же?»
«Эти часы, растягивая слова, говорил старик, еще генерал Грант подарил моему деду».
Правда, за что генерал Грант подарил часы деду старика Хилтона, тот не уточнил, но слова эти произнесены были так веско, что Дейлу ничего не оставалось сделать, как почтительно склонить голову.
«И знаете, мистер Купер, почему я так долго живу?»
«Не знаю», — ответил Купер и тут же спохватился. «Наверное, свежий воздух, здоровый образ жизни?»
«Все это ерунда», — резко оборвал его старик. «Я никогда не вел здоровый образ жизни. Мне не нравится это слово «здоровый». Рюмка хорошего арома и крепкая сигара. Хотя...»
Старик с сожалением покачал головой.
«В прошлом году мне пришлось бросить курить. И знаете, мистер Купер, я начал полнеть».
Дейл изумленно посмотрел на тощую фигуру старика и представил себе, каким он был до того.
«И еще, мистер Купер, я всегда засматривался на женщин. Вы не смотрите, а я хоть и стар, но еще молодец. Правда, теперь сквозь очки. Но это тоже неплохо».
Старик вновь достал большой, как скатерть, носовой платок и протер немного поцарапанные линзы.
«Так о чем я говорил, мистер Купер?
Вы хотели открыть мне секрет своего долголетия?»
«Ах да, так вот, это все из-за часов. Во всяком случае, я так думаю. Все мои предки прожили больше, чем 90 лет. Все те из них, — уточнил старик Хилтон, — кто носил эти часы. Представляете, мистер Купер, эти часы еще никогда не останавливались. Их заводила рука генерала Гранта, моего деда, моего отца. Теперь, вот уже почти 90 лет, их заводит моя рука. И представляете, эти часы никогда не останавливались. Они даже никогда не были в починке».
Старик протянул свои часы Дейлу.
Но цепочку он так и не отстегнул. Следом за цепочкой потянулась пола пиджака. Дейл Купер не знал, что делать, брать часы или нет. Старик так и застыл с протянутой рукой, в которой лежали огромные серебряные часы. И тут специальный агент заметил, что на часах нет стрелок. Он прислушался, но сколько ни напрягал слух, тиканье механизма услышать не мог. Но огорчать старика ему не хотелось, поэтому он произнес: «Это, мистер Хилтон, чудесные часы. Это, наверное, талисман. Желаю вам, чтобы они еще много-много лет не ломались и не попадали в починку».
«Плохо только то, — наставительно поднял вверх указательный палец старик Хилтон, — что эти часы мне некому передать в наследство. У меня одни дочери, а их мужья носят наручные часы, а я даже не переношу одного их вида».
Дейл Купер одернул манжету рубашки, прикрывая свои электронные наручные часы.
«Эти часы, — продолжал старик, — отмерили жизнь целого поколения Твин Пикса. И знаете, чему я поразился вчера на кладбище?»
Дейл пожал плечами и отрицательно покачал головой.
«Я, мистер Купер, поразился на кладбище тому, что только на похоронах узнал, что Лора вообще появилась на свет. Я не знал, что у старого Палмера, который моложе меня на 10 лет, этого деда Лоры вообще появилась внучка. Честно говоря, я просто хотел пройтись и увидел похороны».
Хотя разговор между спецагентом ФБР Купером и старым Хилтоном получался каким-то странным и необычным, Дейл не спешил прервать его и не искал причины типа занятости или желания отдохнуть. Какое-то странное обаяние исходило от этого старика, как будто он вместил в себя одновременно черты всех поколений, живших когда-нибудь и умерших в Твин Пиксе. Он был словно олицетворением этого городка, такой же неторопливый, обстоятельный и рассудительный. Речь старого Хилтона, хотя и требовала от Дейла каких-либо усилий, требовало иногда сказать «да» или «нет», «понимаю», «конечно», но она как будто бы не предназначалась именно для него, Дейла Купера. Старик как бы разговаривал сам с собой. «Вам нравится тут у нас в Твин Пиксе?» – неожиданно спросил старый Хилтон, блеснув стеклами очков. Дейл, казалось, был застигнут врасплох этим вопросом. Однозначно на него ответить было трудно. Дейлу было хорошо тут, но нравится ли ему этот городок, и хотелось бы ему тут остаться жить навсегда или нет, он не знал и сам. Старик словно уловил это минутное замешательство и вновь спросил. «Отвечайте прямо, мистер Купер, вам нравится здесь или нет?» «Ну, если сказать честно, мне нравится Твин Пикс». И тут старик вновь поднял вверх указательный палец и скрипучим голосом проговорил. «Запомните, мистер Купер, в Твин Пиксе вы останетесь навсегда». Легкий холодок пополз по спине Купера, ведь слова старика можно было истолковать по-разному. Можно было бы подумать, что выйдя на пенсию, Купер купит участок земли, построит на нем дом, чтобы целый день пропадать на озере и ловить местную форель, как это делает Пит Мартел. А можно было истолковать слова старика и по-другому. Ведь вся жизнь Дейла – это были сплошные опасности. Каждый день он рисковал жизнью, и каждый день мог стать последним. Но тут подошла официантка и поставила перед стариком Хилтоном на маленьком подносе рюмку с виски. «Ваш заказ, мистер Хилтон!» Старик приподнял рюмку, посмотрел напиток на свет, понюхал его и негромко сказал: «Я пью за ваше здоровье, мистер Купер!» «Спасибо!» – кивнул Дейл. «Мне кажется, что я знаю вас очень давно!» Старик хитро смотрел на специального агента ФБР. «Я впервые в Твин Пиксе!» – признался Купер. «Ну, значит, может быть, я знал вашего деда!» «Никто из моих предков не бывал, по-моему, на севере. Мы с юга!» – сказал агент. Но старик пропустил его слова мимо ушей и опрокинул в рот рюмку. Дейл Купер молча ел. Молчал и старик. Он отодвинул рюмку в сторону и продолжал теребить в своих скрюченных высохших пальцах черную материю зонтика. Дейл время от времени выжидающе поглядывал на старика, ждал ответа на свой второй вопрос. Но старик явно не спешил. Казалось, что он задремал. Его глаза стали неподвижными, и Дейлу даже на какое-то время показалось, что старый Хилтон умер. «Мне нравится, что вы умеете ждать», – наконец произнес старик Хилтон, «и я постараюсь удовлетворить ваше любопытство». «Неужели вы можете мне сказать, кто убил Лору Палмер?» – удивился Дейл Купер. «Вы верно замечали, мистер Купер», – увел разговор несколько в сторону старик Хилтон, – «что леса здесь не очень добрые».
«Они немного мрачноваты», – признался спецагент ФБР.
«Когда я был таким же, как вы, или немного старше, мой дед Сэмюэль Хилтон научил меня вслушиваться в разговор камней, в разговор деревьев, в разговор птиц и зверей, которые населяют окрестные леса. И теперь я понимаю, о чем говорят деревья».
Дейл Купер опустил глаза и смотрел не на Хилтона, а в тарелку. Он подумал, что этот старик явно не в себе.
«Так вот, вам поможет разобраться во всем и ответить на интересующий вас вопрос птица. Ведь птицы тоже умеют говорить, и они видят куда больше, чем люди».
«Птица?» – удивился Дейл Купер.
«Да-да, вам поможет птица».
«Какая птица?» – спросил специальный агент. Но старик Хилтон не уточнил, какая птица сможет помочь следствию. Он вновь задумался, и его пальцы вновь перебирали черную материю старого зонтика.
«А мне тоже внушают беспокойство местные леса. Мне тоже чудятся какие-то голоса», – сказал Дейл.
«Ко мне ночью приходят странные сны, мистер Хилтон».
«Это и неудивительно», – сказал старик. «Я раньше такого нигде не испытывал», – продолжал говорить Дейл. «Нигде мне раньше не было так спокойно и в то же время так тревожно, как здесь, в Твин Пиксе. Мне кажется, что здесь, именно в вашем городке, сошлись добро и зло один на один. Нигде еще так четко не разделялись для меня тень и свет». Старик молча слушал его признание. А Дейл смотрел в окно и продолжал говорить. «Только вот в чем незадача, мистер Хилтон. Я все еще не могу понять душу вашего городка. Не могу до конца разобраться, чего в нем больше, добра или зла». «Ха, это и невозможно», — усмехнулся старик. «Наш город, ведь как весь мир, в нем есть добро и зло. Я думаю, мистер Купер, вы лучше всего поймете наш Твин Пикс, если я расскажу вам одну из местных историй. Она, конечно, напрямую не связана с убийством Лоры Палмер, но в ней есть тот дух, который витает над нашим городком. И из нее вы поймете, что добро иногда может становиться злом, а зло – добром. Потому что в этом мире все переплетено, и только вам кажется, что можно отделить свет от тени». Дейл задумался над словами старика. «Может быть, он и прав, – подумал спецагент, – и я зря ищу одного убийцу Лоры Палмер. Может быть, в самом деле прав Бобби Таундиш, который кричал на кладбище: «Все повинны в смерти Лоры Палмер!»» Старик тяжело вздохнул и начал рассказывать. «Это было давным-давно, когда Твин Пикс еще только начинался. Еще не было городка, а стояла на берегу водопада небольшая деревушка. Здесь жили только лесорубы и земледельцы». «Как давно?» – переспросил Дейл. Старик пожал плечами. «Это было так давно, что меня еще не было на свете. Так вот, в одном из деревянных домов жил молодой лесоруб по имени Джозеф. Таких домов, мистер Купер, вы уже не найдете в Твин Пиксе. Все эти подделки под сельский стиль», – старик Хилтон обвел рукой помещение ресторана, – «мало общего имеют с прошлым Твин Пикса. Так вот, и... В одном из домов жил молодой лесоруб по имени Джозеф, а на другой стороне речки девушка Лора. И как вы понимаете, мистер Купер, когда молодые люди живут рядом, оба красивые, они должны полюбить друг друга. Но произошло немного иначе. Джозеф полюбил Лору, а Лора его нет. Может, в душе девушка и любила парня, но гордость не позволяла этого показать. Чего только не делал Джозеф, чтобы привлечь внимание Лоры, но все было зря. И виделись, честно говоря, парень и девушка не очень-то часто. Это теперь жители Твин Пикса могут постоянно собираться вместе, встречаться то ли в ресторане, то ли в дансинге, а тогда каждый был занят делом. Лесорубы уходили далеко в лес, заготавливать древесину, фермеры заботились о полях. И только какой-нибудь большой праздник мог собрать всех жителей Твин Пикса вместе. И вот однажды, мистер Купер, такой праздник наступил. Это был праздник урожая. Все жители собрались около большого амбара на окраине городка.
«Это место сохранилось?» – поинтересовался Дейл.
«Место всегда сохраняется, вот только нет того амбара», – ответил старик Хилтон. «Теперь на этом месте заброшенная железнодорожная ветка, где стоят несколько ржавых вагонов. Пол в амбаре посыпали свежей соломой. Пришли музыканты, молодежь танцевала, а старики смотрели на них, вспоминая свою молодость, и посмеивались. Джозеф, как вы понимаете, мистер Купер, пригласил танцевать Лору. И Лора, как вы понимаете, сразу согласилась. Они танцевали долго. И Джозеф никак не решался сказать Лоре, что любит ее. От танца к танцу он все оттягивал объяснение. И не потому, что был несмелым парнем. Просто боялся услышать «нет». И вот, наконец, когда Джозеф в очередной раз решился признаться Лоре в любви, в амбаре появился давний соперник Джозефа на всех состязаниях лесорубов – Большой Боб. Это был высокий, крепкий парень с узловатыми руками и немного сутулой спиной, но ему не было равных среди лесорубов. И Лора, а она была самой красивой девушкой в Твин Пиксе,
чтобы подзадорить Джозефа, принялась танцевать с Бобом. «Вы же знаете, мистер Купер, как в молодости воспринимается обида. Кажется, что жизнь уже кончена». И Джозеф, смертельно обиженный на Лору, вышел из амбара. Он стоял под ночным небом, слушал шум водопада и звуки музыки, доносившиеся из освещенного строения. И ему не хотелось возвращаться. Ему не хотелось вновь видеть насмешливые взгляды своих соседей, слышать смех Лоры и смотреть на то, как она танцует с Большим Бобом. И тогда Джозеф пошел туда, где только и мог найти успокоение. Он пошел в лес. С топором на плече он подошел к самому большому дереву этого леса. Никто из лесорубов не брался свалить его, таким толстым оно было. Но Джозефу нужно было забыть обиду, и он принялся махать топором. Летели щепки, пот катился с Джозефа градом, а он все махал и махал топором. Постепенно он вгрызался в толстый ствол ели. До середины ночи рубил дерево Джозеф. И вот, наконец, огромное дерево скрипнуло, затрещало и полетело вниз, подминая под себя меньшие деревья. Усталый Джозеф опустился на пень. Он представлял себе, как завтра покажет товарищам это сваленное огромное дерево, которому раньше никто не решался подступиться, и как все будут восхищаться им, Джозефом, и как будет посрамлен Большой Боб, ведь другого такого большого дерева нет во всем лесу. Но тут налетел ветер, нагнал тучи, луна скрылась за ними, и наступила такая темнота, что выбраться из леса было почти невозможно. Джозеф хоть и был смелым парнем, но все-таки немного испугался. Представьте себе сами, мистер Купер, что такое оказаться в местных лесах, когда хлещет ливень и гремит гром. Джозеф поднялся и огляделся. Впереди, между деревьями, он заметил маленький мерцающий огонек. «Где огонь, там и люди», — решил Джозеф и двинулся к нему. Он перелезал через поваленные деревья, продвигался сквозь кустарник, обдирая себе руки и раздирая в клочья рубашку. И, наконец, вышел к небольшому домику, который стоял на поляне на берегу бурного горного ручья. В окне Джозеф увидел свечу, которая горела на подоконнике. Он подошел и заглянул через окно в дом. Перед горящим камином сидел на стуле, единственном в этом доме, немолодой хозяин. Один только вид этого человека поразил Джозефа. У хозяина не было одной руки, а одет он был в красную рубашку и кожаные брюки, заправленные в сапоги. Так продолжалось довольно долго. Джозеф смотрел на хозяина, а тот сидел к нему спиной и грелся у камина. Наконец, хозяин, не оборачиваясь, проговорил: «Ну что, Джозеф, если пришел, то заходи». И парень, удивленный тем, что незнакомому мужчине известно его имя, вошел в дом. «Ты все равно не выберешься отсюда в такую ночь», — проговорил хозяин, глядя мимо Джозефа.
«А по-моему, я знаю местные леса вдоль и поперек», — сказал парень. «Но никто и никогда мне не рассказывал, что здесь стоит домик. Да и сам я тут уже много раз бывал, и ничего на этой поляне не было».
«Ты зря удивляешься», — хриплым голосом проговорил хозяин. «В мире бывают и более удивительные вещи. Так вот, парень, в такую ночь ты отсюда не выберешься. Если хочешь, можешь переночевать у меня». Джозеф задумался. В самом деле, возвращаться в Твин Пикс по такой погоде было невозможно. А тут было тепло, весело, потрескивали дрова в камине. И что с того, что в этом доме такой странный хозяин? Главное, что здесь можно согреться, отдохнуть и забыть про измену своей возлюбленной. Джозеф некоторое время посидел на корточках возле камина, поворачиваясь к огню то одним боком, то другим. Наконец он обсох и, утомленный, захотел спать. Хозяин даже немного зло смотрел на то, как Джозеф медлит. Он очень обрадовался, когда парень сказал, что не прочь бы вздремнуть. Однорукий хозяин подвел гостя к куче соломы, застланной лоскутым одеялом. «Ложись здесь!» Джозеф лег,
но никак не мог заснуть. Он долго ворочался и видел, что это раздражает хозяина. Тогда он затих и сделал вид, что заснул. Хозяин подошел к нему, наклонился и долго всматривался в лицо парня. Джозеф видел это сквозь прикрытые веки. «Ты спишь?» – чуть слышно спросил хозяин. И Джозеф отрицательно покачал головой. Хозяин, раздосадованный, вновь заходил по дому. Прошло немного времени, и хозяев вновь подошел к Джозефу. «Ты спишь?» – спросил он снова. Джозеф хоть и не спал еще, но притворился спящим. Хозяин радостно усмехнулся, подошел к камину и принялся кочергой разгребать жар. Он отбросил в сторону прогоревшие уголья, и тут Джозеф с удивлением увидел, что под красными пылающими жаром углями появились зеленые. Таких Джозефу никогда не приходилось видеть, и он чуть не вскрикнул, когда увидел, что однорукий хозяин взял два зеленых угля и вставил себе в глазницы. Мгновенно уродливый однорукий хозяин этого странного дома превратился во франта красавца. На нем был черный сюртук, черный цилиндр, а сзади свисал мохнатый хвост. Хозяин еще раз подошел к Джозефу, убедился, что тот спит, вернулся к камину, три раза повернулся на каблуке и со страшным свистом исчез в дымоходе. Джозеф тут же вскочил и подбежал к окну. Он увидел, как хозяин летит по воздуху. «О, черт!» – пробормотал Джозеф. Хозяин сделал круг над домом и полетел на север. Трясущимися руками Джозеф тоже взял два зеленых уголька. Они были очень холодными. Джозеф вставил эти угольки себе в глазницы и тоже мгновенно превратился в черта. На нем был такой же блестящий черный сюртук и черный цилиндр. Повторив все в точности, что сделал хозяин, Джозеф перевернулся три раза на каблуке перед камином и почувствовал, как его понесло вверх. Он оказался над лесом. Вдалеке блестела лента реки, и на ее берегу Джозеф увидел освещенный амбар, а возле него танцующих. Уже совсем далеко, над холмами, на горизонте, летел однорукий хозяин. Джозеф почувствовал, что его тело невесомо. Он вытянул руки вперед и помчался вслед за одноруким. Наконец, над самыми холмами Джозефу удалось нагнать его. Хозяин посмотрел на парня, но не узнал в нем своего гостя. Он весело подмигнул и спросил: «Что, тоже летишь в Грюн-Хиллз?» Джозеф кивнул. Он вспомнил рассказы стариков про это зловещее место к северу от Твин-Пикса. Грюн-Хиллз – так назывался большой зеленый холм, поросший старыми елями. И старики рассказывали, что именно в этом месте собираются ведьмы и колдуны, слетаются туда черти. «Мы весело проведем время», – подзадорил Джозеф однорукий хозяин. И они вдвоем понеслись по воздуху, пролетая над огромными скалами, пересекая каньоны, ущелья и горные ручьи. Наконец, впереди показался Грюн-Хиллз, огромный холм, на вершине которого была большая поляна. Однорукий хозяин и Джозеф спустились на землю. Тут уже было много гостей. Прямо на земле были разосланы скатерти, и на них, на листьях больших лопухов, лежали явства. Джозеф, осторожно, чтобы никто не заметил, вынул пару угольков из глаз и вдруг увидел, что на скатертях лежит не что-то съестное, а всякая мерзость, грибы, червяки, обглоданные кости, кучи насекомых. Опасаясь быть обнаруженным, Джозеф тут же вставил угольки на место. Однорукий хозяин подвел его к столу и посадил рядом с собой. Джозеф начал отказываться, но его спутник положил ему на колени большой лист лопуха, на котором лежал кусок зажаренного мяса. И тут над зеленым холмом сошлись тучи, загремел гром и засверкали молнии. Это была дьявольская музыка. И все собравшиеся здесь ведьмы и черти принялись танцевать. Однорукий хозяин подвел Джозефа к молодой ведьме. Ее глаза сверкали холодным зеленым блеском.
«Познакомься», — сказал Однорукий. «Может быть, в жизни вы и не встречались, может, живете где-то рядом, но теперь вы ни за что не узнаете друг друга. Это моя дочь». Молодая ведьма подала руку Джозефу, и они стали танцевать. Они летели, не касаясь ногами земли, взмываясь над самыми верхушками елей. У Джозефа кружилась голова, а ведьма все сильнее и сильнее раскручивала его, увлекая в свой бесовский танец. Джозеф смотрел ей в глаза, и чем больше смотрел, тем больше терял голову. Он, казалось, забыл уже про Лору, про то, что еще совсем недавно был человеком. Он танцевал с ведьмой, а та смеялась, запрокидывая голову. Наконец танцы кончились. Пары опустились на землю и снова принялись за трапезу. Однорукий хозяин лесного дома подошел к Джозефу и заговорщически зашептал ему на ухо. «Послушай, еды-то тут хватает, но почти не осталось выпивки. Я могу предложить тебе одно дело. Мне удалось сегодня заманить к себе в дом одного простака, он спит. И сейчас мы все полетим туда попить из него крови. Я думаю, ты не откажешься полететь вместе с нами». «А ты как?» – обратился он к своей дочери. Та все еще держала Джозефа за руку.
«Конечно, отец, мы все полетим».
Однорукий хозяин дома и еще четверо его друзей-чертей поднялись в воздух. Следом за ними полетели Джозеф и молодая девушка-ведьма. Парень настолько был увлечен своим новым знакомством, что не сразу понял, что речь-то идет о нем, что кровь собираются пить из него. Когда они пролетали над озером, Джозеф вновь увидел освещенный амбар, и ему показалось, что среди танцующих он узнает Лору и Большого Боба. Он буквально замер на месте, а однорукий хозяин и его друзья полетели дальше. Молодая же ведьма осталась сидеть прямо над озерной гладью рядом с Джозефом. «Ты чего так смотришь туда?» – удивилась ведьма. Джозеф не отвечал ей. «Ты чего так смотришь?» – повторила она. «Знаешь, я же не из здешних мест, мне все интересно». «А, то-то я смотрю, ты как скован навел себя на Грюнхилзе», – призналась девушка. «Сразу видно, что ты не местный, потому что все мы уже давно знакомы между собой. В обычной жизни мы жители маленького городка Твинпикса. Видишь?» – девушка показала рукой в сторону амбара и города. «Он совсем маленький, но раз в год мы вставляем себе в глаза эти зеленые огоньки и можем летать, становиться теми, кто мы есть на самом деле, ведьмами и чертями. Давай же летим, иначе мой отец рассердится». «Подожди», – сказал Джозеф. «Ты тоже живешь в этом городке?» «Конечно», – сказала девушка. «И что, все-все жители Твинпикса – ведьмы и черти?» «Конечно нет», – рассмеялась молодая девушка. «Только часть из них». Джозеф пристально смотрелся в площадку около амбара и увидел, что ошибся. Это танцуют не Лора и не Большой Боб. И сколько он ни старался, Лору он не мог увидеть. И тогда он повернулся к молодой ведьме. «Ну, что же ты медлишь? Летим!» – сказала девушка. «Подожди!» Джозеф обнял ее в воздухе и притянул к себе. Та не сопротивлялась. И тогда Джозеф поцеловал ее. Он прикрыл глаза и представил себе, что держит в объятиях Лору. И, не отдавая себе отчета, произнес: «Я люблю тебя». Молодая ведьма все сильнее прижималась к нему, обнимала и целовала. И тогда Джозеф отстранился и глянул на нее. Что-то знакомое померещилось ему в этой девушке. Ему показалось, что он и раньше знал ее. Медленно притянул ее руку и коснулся ее лба. «Ты что?» – удивилась молодая ведьма. «Лети, мой отец очень рассердится». «Нет», – сказал Джозеф и резким движением вынул у нее из глаз зеленые угольки. И в это мгновение ведьма превратилась в Лору. «Боже, Лора!» – крикнул Джозеф. И в тот же миг девушка с огромной высоты упала в озеро. Ведь как только Джозеф вынул у нее из глаз угольки, она потеряла способность летать. «Так погибла Лора», – закончил свой рассказ старик Хилтон. Дейл Купер удивленно смотрел на старика. Он только сейчас вспомнил, что сидит в ресторане. Танцующие уже почти разошлись. За столиками сидело лишь несколько случайных пар. Официантки убирали посуду, музыканты складывали свои инструменты.
«Послушайте, мистер Купер», — сказал старик Хилтон, — «я понимаю, что моя история может показаться немного странной».
«Конечно», — согласился Дейл.
«Я понимаю», — продолжал мистер Хилтон, — «что теперь люди уже больше привыкли к телевидению, кино, и что теперь уже мало кого интересуют старые истории. Вряд ли кто-нибудь из молодых помнит историю о Джозефе и Лоре, которую я только что рассказал вам. Но поймите, мистер Купер, весь Твин Пикс именно и пошел с того времени. Именно такие отношения и легли в основу отношений сегодняшних жителей городка».
Но тут Купер перебил мистера Хилтона. «Вы назвали в своей истории несколько имен. Лора, Джозеф. Вы имели в виду сегодняшних жителей Твин Пикса?»
«Нет. Знаете, — ответил старик, — такие имена всегда были в почете в Твин Пиксе. Всегда в нем жили Лоры, Джозефы, Бобы, Майки. Вот только я что-то не припомню здесь Дейлов». «Хе-хе», — усмехнулся старик.
«Мистер Хилтон, как можно более доверительно, — сказал Дейл, — вы не будете против, если я вас угощу рюмочкой виски? Я бы предложил ром, но его в ресторане нет».
«Конечно, — согласился старик, — рюмочка виски мне совсем не помешает. Стоит промочить горло, ведь я так долго говорил».
Дейл подозвал официантку и, вопреки своим обычным привычкам, заказал спиртное и для себя. Они чокнулись со стариком и одновременно выпили по рюмке крепкого неразбавленного виски.
«Так вот, мистер Купер, — сказал старик Хилтон, — я рассказал вам эту историю совсем не для того, чтобы вы думали, что в Твин Пиксе живут исключительно одни ведьмы и черти. Я рассказал вам ее для того, чтобы вы поняли, невозможно отличить зло от добра, и временами желание помочь может обернуться преступлением. Ведь вы сами понимаете, тот Джозеф из того времени хотел помочь Лоре, а получилось, что убил ее».
«Конечно», – кивнул Дейл Купер, – «меня ваша история навела кое на какие мысли».
«Ну ладно», – внезапно засуетился старик Хилтон, – «мне уже пора идти. А вас завтра ждут великие дела», – он подмигнул Куперу. «А я должен еще отдохнуть. Все-таки в моем возрасте временами нужно и хорошо выспаться».
«Большое спасибо вам, мистер Хилтон, за помощь».
«Какая помощь?» – удивился старик. «Я просто рад, что вы согласились выслушать меня. Потому что в Твин Пиксе никого не интересуют истории старика Хилтона».
Хилтон распрощался со спецагентом ФБР и раскрыл свой старый зонт. Надел черную широкополую шляпу и даже, не доходя до двери и еще не выйдя на улицу, раскрыл над собой большой черный зонт. Он смотрелся так нелепо с раскрытым зонтом в помещении, что Купер невольно усмехнулся. Ему было немного жаль этого старика, который пережил всех своих друзей и чьи истории теперь в Твин Пиксе никому не нужны.